Ольга Михайловна сказала, что сегодня день необычный. Впервые после Пасхи совершается поминовение тех, кто живы, конечно, живы, но живут иной жизнью. Не той, которой живем мы, но той жизнью, в которой придем мы. И все придем. Поэтому вопрос о той жизни, которая является ступенью к жизни вечной, и которую мы празднуем, празднуя Пасху Христову, Воскресение Христово, является для нас особенно темой близкой, я бы сказал, темой, касающейся не просто даже нашего ума, а касающейся в очень большой степени, может быть, большей даже, чем ума, касающейся даже нашего сердца. Так вот, сегодня совершался день поминовения усопших. Очень хорошее слово «усопших». Как оно отлично от той терминологии, которую мы слышим вне церковных стен. И, конечно, всегда же вопрос о том, что там, всегда всех интересует. Если обратить к истории религиозного сознания, то христианского, то вы увидите там множество различных вариантов. Очень много. Особенно интересны варианты представления в египетской религии. Мало интересны, но очень значительные представления, например, греческой мифологии, греческой религии. Но должен сразу сказать, что то учение, которое имеет христианство по этому вопросу, никогда и нигде не встречалось ни в философских, религиозно-философских каких-то построениях, ни в религиозном сознании. Христианство в этом отношении совершенно уникальная религия. И вот, вы знаете, даже вот на одном этом вопросе, вопросе, касающегося загробной участи человека, и затем последующей, скажем так, эсхатологической участи человека, на одном этом вопросе можно было бы, если хотите, показать, что христианство – это действительно религия, которая происходит не с земли, а с неба. Но вот этот вопрос сам по себе очень большой. Я, по крайней мере, назову хотя бы некоторые отдельные аспекты, которые, по-видимому, заинтересуют очень многих. Ну, первая сторона. Действительно, что происходит с человеком, когда он умирает? Что бывает? Ведь мы знаем некоторые представления, ну, обычные представления знаем. 3 дня, 9 дней, 40 дней. Знаем, что проходит человек, ну, будем говорить, по мытарствам. Что это такое? Ведь ясно же, что это нечто иное, чем то, о чем мы можем себе представить. Это одна сторона. А возьмите другой вопрос, который также напрямую связан с этим. Вопрос о том, а кто вообще входит в жизнь вечную? Кто спасается? Одни христиане? Только православные? Из православных только те, которые жили, ну, особенно хорошо? То есть спасаются только 0,00000001. А все прочие люди погибают? Как же вопрос интересный? Интересный вопрос. То есть вопрос о спасении всех тех, кто не, по каким-то причинам не смог принять христианство. По историческим, по другим, психологическим. Вопрос очень интересный и очень важный. Это другая сторона. А вот еще одна сторона. А вообще-то, что такое гиенна? И вечные муки. Что это? Они действительно вечные, в смысле бесконечные? Как сочетать, с одной стороны, предвидение Божие, когда Он творит мир, и любовь Божия, которая превосходит всякое человеческое разумение, и с другой стороны, наличие вечных мук. Как это сочетать? Он же предвидел, что люди будут жить вот так, а не иначе. Он предвидел нашу свободу. Правда же? Да, но Он же Бог. Как же тогда возможно это? Видите, какие интересные стороны присутствуют, оказывается, вот в таком, казалось бы, на первый взгляд, очень, очень простом, ну, я бы сказал, не то что событии, а простом факте, связанном с темой о усопших и упоминовение их. Ну как, если мы с вами, может быть, мы все 3 рассмотрим, к утру, может быть, закончим, или лучше к моему отъезду в воскресенье. Потому что темы все очень большие. Да, на каждую тему по дню, и будет, наверное, очень хорошо. Ну, можно, конечно, пройти и таким ускоренным темпом. Но, правда, когда очень быстро, то не всегда бывает хорошо. Ну, всяко бывает. Не будем предугадывать. Но, наверное, все эти стороны действительно интересны. Ну, давайте сначала немножко поговорим о первом, так сказать, вопросе, связанном с этой общей проблемой. О том, что же действительно происходит с человеком. Тут я должен вам сразу сказать, что я-то все знаю. Я уже там бывал не раз, и поэтому я сейчас все вам расскажу, прям как на ладони. Но, правда, одно замечание тут есть. Вы знаете ли, вообще-то для профессоров там особые отделения есть. И я, если не бывал, то только там. Отделение находится в самой нижней части того мира. Почему, я понять не могу. Да. А вот все прочие находятся выше. Но профессора, народ смиренный, поэтому они вверх голову не поднимают, чтобы не подумали, что гордецы. И голова может отломиться. Поэтому больше всего, наверное, будем говорить о самой нижней части этого величественного здания, которое именуется тем миром. Я попытаюсь несколько говорить, но вы сразу же поняли из моих этих реплик, что мы касаемся с вами вопроса, по которому, я бы сказал так, нет, наверное, слов, даже просто в нашем языке, нет слов, с помощью которого мог бы выразить, что там происходит, даже тот, даже профессор, который был бы там. Помните, апостол Павел что сказал? Когда он был восхищен до третьего неба. По-славянски это звучит очень хорошо, что он слышал глаголы, слова. Их же не леть есть глаголы, то есть которые невозможно передать. И правда же, если бы кто-нибудь сейчас нас с вами заговорил на каком-нибудь древнем эфиопском языке, вы бы, конечно, покивали головами, сказали спасибо, но мы вас ничего не поняли. Нет понятий для выражения той реальности. Вот где-то в 50-х годах умирал один епископ, смоленский тогда и драгобужский, его титул был. Старенький такой, приятный человек. Так, ну, в духовном отношении ничего так особо не представляющий. Но очень его показательна была кончина вот в каком отношении. Он перед самой смертью все время озирался и говорил, все не так, совсем не так. Я полагаю, что эти возгласы можно понять следующим образом. Действительно, мы все себе представляем все-таки. Понимая, что там все не так, тем не менее мы себе представляем ту жизнь по образу и подобию жизни этой. И ад, и рай. Если мытарство, то опять-таки в соответствии с теми картиночками, которые мы видели, которые с интересом разглядывали. Но невольно, мы не можем отрешиться, понимаете, от этих вещей. Мы никак не можем. Кстати, вот в этом отношении современная наука все-таки дает нам кое-какие вещи, очень, я бы сказал, полезные. Вот, например, исследователи физики, ну, ядерщики, будем говорить, те, которые занимаются миром элементарных частиц, они же прямо говорят, что нет в нашем макромире, то есть в том мире, в котором мы живем, и нет понятий и слов, с помощью которых мы могли бы выразить реальности того микромира. Нет. Что делать? Приходится придумывать какие-то новые понятия, которые для нас ничего не обозначают, или пытаясь выразить те реальности с помощью наших слов, говорить такие вещи, которые ну, для нас, в общем-то, ну, абсурдны. Ну, например, подумайте, вот время течет вспять. Что за чепуха такая? Как это может время течет наоборот? Сначала утка падает, потом охотник стреляет. Ну, абсурд же. Но одна из теорий, да, она именно это утверждает. Иначе нет способа объяснить то, что там происходит. Или хотя бы известные, ну, для всех, даже для школьников, известные понятие вейвикл, то есть волны частица, такое абсурдное довольно понятие, волна и частица, да, с помощью которого мы пытаемся выразить понятие о самых элементарных, что ли, частицах, которые являются то ли частицами, то ли волнами, ну, в зависимости от ситуации. Когда что удобнее, тут мы так и мыслим. Одним словом, мы находимся в мире очень сложном, невыразим тот мир. Это вот первое, что нужно иметь в виду. Тот мир невыразим. Реальности там совсем другие. Там все не то. Поэтому, когда мы, например, читаем жизнь, житие Преподобной Феодоры, ученицы там Василия Нового, так? Но она там говорит, что там происходит. На основании этого жития созданы целые иконографические изображения. Мы понимаем слова ангела, сказавшего в другом случае, также видевшего: «Все, что ты видел здесь, это есть только слабое подобие того, что происходит там». Слабое подобие. Знаете, ну как для, например, слепого обозначить тот или иной цвет можно с помощью звуков. Взять на фортепиано и назвать «до». Да, это, допустим, красный, «ре» там зеленый и так далее. Понял? Все понял. Что он понял? Ничего не понял. То есть он понял. Но разве у него есть представление о цветах? Конечно, нет. Как и мы с вами. Это очень важно. Важное вот это замечание. Хотя оно самое простейшее. Ну, а теперь попытаемся все-таки, действительно, сделаем попытку перевести вот язык изображений, образов и представлений, который нам более-менее знаком, в образ понятия того, что же действительно происходит с человеком. Для нас это очень важно, поскольку это будет иметь огромное значение затем для понимания участи очень многих людей, особенно не христиан и так далее. Это очень важно. Вот чтобы понять, что происходит, обратимся к следующему понятию. Страсть. Грех мы знаем. Ну, шел человек, споткнулся, упал, разбил нос. Ну, ладно, встал, утерся, пошел дальше. Страсть – это нечто другое. Это же тянет. Тянет. Причем тянуть может настолько, что человек не может с собой справиться. Причем не просто не может справиться, прекрасно понимая, что это плохо. Уже совесть вот-вот заговорит, что это дурно, что это вредно. Вредно. Не только там, где души, он забывает о душе. Для тела вредно. Не может справиться. Перед лицом совести, перед лицом, если хотите, блага собственного, не может справиться. Мы говорим страсть. Какое рабство уже. Что происходит с человеком? Это очень важно, важно для понимания того, что имеет место в человеке по разлучению души с телом. Вы знаете, что подавляющее большинство наших, что называется, грехов, грешков и прочих, в общем, может быть, и все даже, надо сказать, все связано с телом, в конечном счете. Я не знаю даже, это вопрос, очень большой вопрос, на который я не могу ответить. Как человек без тела, как он, может он грешить или нет? Даже душевными грехами. Понимаете, никакими душевными. Мы не знаем этого силы и механизма связи души с телом. Знаем, что связаны. Но, по крайней мере, мы знаем такие слова. Страдающий плотью перестает грешить. Интересно. Может, умирающий плотью, наверное, совсем перестает грешить. Одним словом, это вопрос очень большой, но тенденция именно такова. А к чему я говорю это? Разлучение души с телом. Представьте себе, а все страсти, которыми жил человек, остались. Ничего не погашено. А ведь корни страстей не в теле, а в душе. Вы слышите? Даже телесных страстей, кажется, самых грубых и отвратительных телесных страстей, корни в душе. Это очень интересная вещь. Вы знаете, вот, ну, я думаю, что можно говорить в этой аудитории, что иногда наборы самых отвратительных открыток, порнографических, находили у людей, которые уже рассыпаются, что называется. Страсти в душе, а не в теле. И вот здесь что происходит с человеком, который не боролся с этими страстями? Тем более, если хотите, всячески исполнял их веления. Если вы культивировал, питал их, что происходит? Страшное начинается дело для этой бедной души. Примерно вот что. Представьте, голодный, совершенно голодный человек, изголодавшийся, страшно, так? И вдруг ему сквозь стекло, такой, нет, не сквозь стекло не пройдет воздух, сквозь решетку. Он видит и вдыхает
все ароматы пищи готовящейся, какой-то вкуснейшей, и ничего не может съесть. Непроходимая стена. Душа отделена от тела, представляете? Через тело страсти питались. Тела нет. Представляете, что наступает для человека? Вот, вы знаете, мне кажется, что если бы только одна эта мысль глубоко вкоренилась в нашу душу, мы бы уже поняли, с какой силой, с какой настойчивостью мы должны действительно готовиться к смерти, чтобы не оказаться людьми, стоящими вот и видящими все, и ничего не могущими сделать. Начинается это страшное страдание. Почему, например, христиане и церковь, церковные предания все говорят, как страшна смерть моментальная. То есть у человека неподготовившегося, человека, который не успел раскаяться, метания, то есть перемениться, не успел, а весь с этим набором воспаленных страстей вдруг неожиданно оказывается перед лицом вот этой стеклянной решетки, непроходимой решетки, через которую он видит, слышит, обоняет и ничего не может вкусить. Это в высшей степени серьезный факт. Великое счастье, почему великое счастье? Те, кто является христианами и которые знают, они могут готовиться к этому испытанию. Кто не верит, кто не знает, можете себе представить, перед чем он оказывается? Какой ужас! Я думаю, что вот нам бы сейчас было бы очень неплохо послушать, например, человека, который перенес ленинградскую блокаду. Например, многие видели. Вот мне, например, рассказывают. Вот очередь стоит, очередь, и вдруг в полусумасшедшем виде женщина говорит, я из Ленинграда. Все расступаются даже. Первые ее пропускают. И видят полусумасшедший совершенно образ человека. В таком ужасном состоянии находится. Вот что такое голод. Одна только, будем говорить, ну, страсть, одна болезнь. А когда в нас целый букет, с чем человек оказывается? Вот, оказывается, что происходит. Я не говорю о первых трех днях по преданию церковному. Здесь душа еще, может быть, ничего особенного не испытывает. Хотя при смерти уже, как об этом говорят очень многие факты, об этом говорят святоотеческие писания, опыт уже здесь, перед смертью, уже начинается соприкосновение человека с тем миром. И это соприкосновение носит характер, вполне соответствующий духу человека. На что его дух устремлен, к чему он был прилеплен, что он искал, чем дышал. Правда. Отцы говорят, что даже и к святым приступают, искушая их. Но совершенно другой характер. Но первые дни по нашему земному исчислению, там нет времени. А у нас есть время. Поэтому мы можем, понимаете, мы можем ориентироваться. У нас есть время. Считается, что душа находится близ тела. Уже потом она вступает в иной мир. Ведь тот мир, мы можем не сомневаться, имеет бесконечно много принципиальных ступеней. И вхождение в этот мир проходит различным образом. Что из себя представляет вот затем тот, те два этапа, которые в церкви называются, как мы читаем? Душа вводится по обителям райским и показывается ей. Затем душе показываются все, если хотите, тоже части или места адские. И душа тоже созерцает их. И испытывается. Вот мы почему-то говорим, что она испытывается только, когда касается гиены, когда касается страстей. Нет, на все испытывается душа. И на добро также испытывается душа, как потом и на зло. Вы слышите? И на добро, и на зло. Все душа здесь начинает созерцать и видеть. Как пишет апостол, что сегодня мы как бы зерцало в гадании. Вот и верно. Мы действительно как в зеркале, как в гадании. И не знаем, правда ничего, и не знаем. Вот читаю, представляю, и как. Ну, образы себе, картинки. Тогда же, тогда, лицом к лицу. То есть видим так, как есть. Душа способна, оказывается, созерцать тот мир, когда освобожденная от тела становится сама частицей этого мира. Душа духовна в этом смысле. Она вступает в область духа и начинает видеть иным образом. Конечно, не таким. Иным образом, но видеть, то есть познавать. Кстати, обращаю ваше внимание, что познание – это не есть акт внешнего созерцания, а истинное познание – это есть акт, я бы сказал так, субъективно-объективный, то есть охватывающий полноту и переживаний внутренних, и сопричастности с внешним. Это сопричастность тому, что человек познает. Так вот, здесь что же происходит? Происходит, если хотите, испытание личности, испытание души перед лицом, с одной стороны, добра, добродетели. Вот человеку представляется кротость, например, кротость. Что это, хорошо или плохо? Влечет меня это или, напротив, отталкивает это? Влечет или отталкивает? Целомудрие. Смеяться можно над этим. Или, напротив, душа влечется к этому. Знаете, все до одной добродетели. Вот здесь я начинаю вам вот описывать картину. Как бы представляется человеку на предмет испытания, насколько душа жаждет этого и жаждала. Вот что происходит. Видит в этой полноте эту красоту этой добродетели. Красоту. Вы слышите? Ибо каждая добродетель, она прекрасна. Как и Бог, есть именно красота. Сам Бог есть красота неизреченная. И каждая добродетель именно прекрасна. И вот здесь испытывается, есть ли в душе человеческой, приобрела ли она в условиях земной жизни, в условиях земной свободы, приобрела ли она хоть какое-то стремление к этой красоте. То же самое происходит дальше. То, что мы называем нравственным. И о чем говорится, конечно, значительно больше, чем о первом. Происходит нечто в высшей степени серьезное. Душа ставится перед лицом с одной стороны. Ведь Бог, открывается же этот мир духовный, этот мир святыни. И открывается вся сила страсти. Итак, человек, красота Божья и сила страсти. Что в тебе побеждает? Вы теперь понимаете, что в земной жизни, как мы иногда, страсть нас побеждает, несмотря на разум, несмотря на желание добра, на искание, несмотря на все, страсть просто побеждает и все. Вот что там начинается. Перед лицом уже святыни, не просто совести. Не просто моих умственных соображений, когда я говорю «добро зло», а перед лицом открывшегося добра проявляется и вдруг и страсть обнажается во всей силе. И так, человек, куда ты? Куда? Зависть и любовь. Так, куда? Вот что такое мытарство. Каждая страсть за страстью выявляется со всей силой. И здесь обнаруживается, в какой степени присутствует она в душе человеческой. Боролся ли он здесь или нет? Здесь обнаруживается для христианина и все величие, я бы сказал, бесконечная благость Христовой жертвы. В чем? Если человек боролся здесь. Вы слышите, если он боролся, даже будучи побеждаем, но боролся, не сам творил страсть ради страсти. Если он здесь боролся, там этот начаток добра, это вот капелька, это, если хотите, как говорил Варсонофий Великий, это медный обол ничтожный. Он становится залогом того, что Господь входит и побеждает, дает ему возможность побеждения того зла, которое в душе, тем не менее, присутствует в нем. Самое главное в мытарствах, вот это происходит. Понимаем теперь мы, какое огромное значение имеет искреннее покаяние. Искреннее покаяние и борьба в этой нашей жизни. Это становится залогом того, что не упадет человек в эту страсть, не отречется перед лицом Божиим, не отречется от Бога, если хотите, во имя господства и рабства этой страсти. И так проходит душа перед лицом. Знаете, вот то, что мы называем мытарство. Одна за другой эти свойства, эти искаженные свойства, эти страсти представляются взору души человеческой. И испытывается человек на них. И так, что он, чему, к чему он влечется, что он хочет, что в нем побеждает. Теперь понимаем, что такое падение на той или иной ступени? Вот оно, оказывается, что происходит. Картиночки, те просто не картиночки. Но для ребенка они, конечно, больше ничего не скажут. На самом-то деле происходят вещи настолько серьезные, я бы сказал, настолько страшные. Страшные не в смысле ужаса, а страшные в смысле ответственности колоссальной, что происходит с душой человеческой. Повторяю, в высшей степени важно, что знать. И это мы знаем. Христиане знают. Не христиане, как жалко, они не знают, что здесь надо бороться. Если есть хоть маленький росточек этой борьбы у человека, если это есть произволение, там Господь выводит тогда его за эту борьбу и за то покаяние, которое он приносил здесь, освобождает его от страсти, от рабства этой страстям. Вот видите, оказывается, что серьезное, что в высшей степени важное происходит с душой человеческой. Итак, повторяю, это проходит душа, проходит путь по всем. Сначала добродетелям, то, что мы называем любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. По всем добродетелям потом проходит по тому, что мы называем грехами. Испытание души. Почему испытание? А потому Бог дал человеку свободу, которую он сам, Бог, не смеет коснуться. Свободная личность ему нужна, а не рабы. Свободные, ты человек, что ты избираешь. Вот почему Бог смирился до конца, почему смирился до креста. Мог бы сойти с креста, когда ему говорили, да. Мог бы явиться каким-нибудь царем непобедимым, да. Нет. Подумайте, кем пришел. Ни патриархом, ни архиереем, ни богословом, ни учителем, ни фарисеем, в переводе, ну, скажем, монахом, пришел-то кем? Последним, никем. Ни одной внешней регалии, ни одной обычки. Почему? Потому что все это внешнее, оно может увлечь других людей. И они увлекутся этим внешним, а не той истиной, которую говорит он. Это одно. Второе. Этим самым Господь показал, что он есть не только величайшая любовь, он есть и величайшее смирение. И этим самым он показал. Третье. Что показал? Что оказывается, ни малейшего, вы слышите? Ни малейшего давления на человеческую свободу. Царство Божие, а Царство Божие есть Бог, только свободою человеческую приобретается. Никакого насилия. Любовью. Кто ответит на любовь любовью? Тот становится богоподобным существом. И никак не иначе. Вот оказывается, почему испытывается и душа человеческая по разлучении с телом, испытывается перед лицом добродетелей, перед лицом этих страстей здесь проявляется вот свобода человеческая. Какая свобода? Как она осуществлялась в земных условиях. Почему в земных условиях, кстати? Почему так это важно? Почему так важно это? Отвечу. Здесь мы свободны. Ни Господа Бога не видим, ни преисподней. Ни рая, ни ада. Кто верит, кто не верит. Совесть у всех есть. Свободны мы здесь творить добро или зло. Слышите? Свободны. Именно здесь происходит, почему испытание человека. Испытание именно, потому что никто меня здесь не принуждает. Я свободен избирать себе добро или зло. Вот почему земная жизнь, в частности, она очень важна для человека. Здесь осуществляется наша свобода. И потом плоды этой жизни и обнаруживаются по смерти. С чем человек входит в истинный мир, когда все открывается. Вы слышите? Все открывается. Вот здесь стоит человек, никто не знает, что у него там в душе. Добрый или злой, лицемер или искренний. Никто не знает, что у него там, что у него в мешочке там или в мешке на пол. Никто не знает. Мы друг друга не знаем. И слава Богу, что не знаем. Это очень хорошо. А там все открывается. Вот ведь это мир-то, мир действительного света. И не будем удивляться поэтому, что многие действительно попытаются спрятаться в самую темную дыру, лишь бы только никто не видел. Еще бы, когда перед лицом своих друзей, знакомых, родных, и так вдруг обнаружится, представьте себе. Вот такую картину, такой образ. Мы это понимаем, что это такое. Поэтому в церкви есть величайший бальзам, я вам сказал, величайшее лекарство, неоценимое. Покаяние. Покаяние в душе человеческой. Покаяние в основном перед священником. Покаяние, по-гречески метание, то есть изменение, изменение себя, души своей, изменение образа мысли, настроения, стремлений. Что есть покаяние? Покаяние – ненависть к тому греху, который я совершил. Отвращение. Посмотрите, когда вот действительно, когда присутствует истинное покаяние. Ну, возьмите хотя бы вот Достоевского, там, Раскольникова из «Преступления и наказания». Посмотрите, он готов был идти на каторгу. Готов с радостью даже идти, лишь бы искупить это свое зло, это вину. Вот что такое покаяние. Вот это действительно изменение. Так вот, христианство как раз и дает это величайшее средство спасения человека. Почему спасение? Господь заботится даже о том, чтобы мы даже после смерти не страдали, насколько это возможно. Ибо каждая страсть, которая стала господствовать над нами, каждый грех, каждое преступление, вообще все то, что не жит в нашей душе, оно же мучить начинает человека, обнаруживается во всей силе. И предупреждает поэтому церковь, пока не поздно. Пока не поздно, прими за себя. Вот что происходит, значит, в той жизни. И до 9-го дня, и до 40-го дня. Естественный вопрос, а что дальше? Что значит 40-й день? Что значит суд пред Богом? И так далее. Подводится какой-то тот, можно сказать, первоначальный итог человеческой жизни. Практически, вот что. Жизнь человеческая. Эти 40 дней как раз это своего рода экзамен, тоже как вот в институтах, в школах, где угодно. Экзамен, проверка. Только проверка-то какая, интересная. Не Бог человека проверяет. Не Он его судит или осуждает. Нет. А сам человек оказывается перед лицом этой святыни и сам, вы слышите, сам падает или спасается. Все зависит от чего, повторяю? От характера земной жизни, перед лицом Божьим. Бог насилие не производит. Сам человек идет к Богу или сам уходит от Бога. Бог есть величайшая любовь. Вот что, оказывается, происходит здесь. И это, если хотите, 40-й день, это подведение итогов. Или, если хотите, собирание плодов. Первое собирание плодов земной жизни. Вот дальше действительно вопросы очень сложные возникают. Еще более сложные, чем вот то, о чем мы с вами говорили. Вот страсти победили человека. Не знал он, не ведал, поддался страстям. И победили его. И отпал он там. Там отпал. Даже перед лицом этой святыни, этой любви Божией. А он поддался страсти. Охватил вот страстью и не выдержал, она сильнее оказалась любви Божией. Что дальше? Вы знаете, что учение церкви таково, что 40-й день – это совсем не окончательный суд. Последний суд – это он называется страшным судом и последним судом. Что это значит? Можно сделать вывод, что до страшного суда идут обязательно какие-то внутренние процессы самой душе. Разве напрасно мы молимся об умерших? Разве напрасно церковь молится о них? Если бы ничего там не происходило с душой человека, то зачем молиться? Правда? Зачем тогда молиться? Нет, какие-то процессы могут происходить. Эти процессы реальны. Церковь молится, поминает. Более того, церковь даже дает назидание, как наиболее правильно поминать человека. Как наиболее правильно действительно поминать человека? Если кто-то действительно хочет помочь своему любимому человеку, как он может это сделать? Вот здесь, отвечая на этот вопрос, можно увидеть, что как есть две совершенно разные картины. Одна картина показывает формальные отношения к этим вещам при искренней вере. Другая – существенные отношения при той же искренней вере. Вот тут очень важно понимание. В большей части что мы замечаем? Люди ограничиваются чем? Ходят в храм, там, про скамейки, дают там деньги в монастыри, в храмы и так далее. А при этом забывают все-таки самое главное. Так, мне кажется, может, я ошибаюсь. Но самое главное, по-моему, забывают. Дело-то вот в чем. Мы, живущие, и наши умершие, это не два раздельных каких-то существа. Те, за кого мы молимся, те, которые являются для нас близкими, так они не отъединены духовно от нас. Мы, если хотите, с ними имеем эту связь духовную, так? И мы можем реально помочь им. Чем? Чем? Господь прямо сказал. Помните, когда ученики не смогли изгнать беса? Спросили, в чем дело? Он ответил им, сей род изгоняется только молитвою и постом. В чем наша беда? Мы ограничиваемся внешними даяниями и подаяниями. А оказывается, самое главное, самое важное, что требуется от человека, хотящего помочь умершему, самое главное, что стоит? Молитвою и постом, то есть праведной жизнью. Мы же едино. Мы как в походе. Один подвернул ногу. Что мы делаем? Что мы делаем? Берем его рюкзак и распределяем. Мы несем. Да еще его под руку берем. А то еще и его возьмем. На себя берем эту тяготу. Так и здесь. Чем больше человек, который хочет блага усопшего, чем он хочет больше помочь ему, тем больше он должен, слышите, тем больше он должен постараться, насколько это возможно, пожить, ну, хотя бы, ну, 40 дней, я не знаю сколько, ну, вот это зависит, простите меня, от усердия человека, от его любви к усопшему, пожить по-христиански. По-христиански пожить. Пожить как? Праведно, то есть правильно. Какая это праведная жизнь? Вот тут очень важно знать. Вы слышите, на что обращено внимание? На праведную жизнь того, кто хочет помочь тому человеку. Ты можешь попаститься, можешь каяться, то есть должен, чаще причащаться, давать не просто милостыню кому-то дать, это тоже хорошо, но гораздо больше что? Не отвечать на зло злом. Постараться никого не осуждать, никому не завидовать. Понимаете? Не причинять никому зла. Вы слышите, на что обращать? Самое внимание-то на что? Внешне что? Я, у меня миллионы, так что я буду раздавать направо и налево. А сам, каким был, таким остался. Нет. Нет. Бога подачками, что называется, не купишь. Ты изменись, человек, сам. Хоть немножко, хоть на короткое время. Ради этого своего ближнего, отца, матери, сына, дочери, мужа, жены и так далее, изменись сам. Возьми подвиг на себя хоть немножко пожить по-христиански. Вот что будет действительной, реальной помощью усопшему. Вот тогда наша молитва за него приобретет ту силу и тот характер, о котором сказал Господь. Сей род, то есть бесы, изгоняются молитвою и постом. Вы слышите? Ибо почему побежден или мог быть побежден тот наш усопший? Ясно почему. Потому что каждой страстью Мы даем дорогу дьяволу, мы прилепляемся, духовно соединяемся с ним. Здесь же, когда берем на себя подвиг истинно христианской жизни, мы как бы берем его на себя и вместе с ним, слышите, вот его, помогаем ему выйти из этого тяжелого состояния. Вы знаете, я бы очень обратил внимание на эту сторону. Почему? Вы все понимаете. Все понимаете. Мы ограничиваемся внешней стороной поминовения. Панихиды, поминания, заказы, подаяния, а сами, повторяю еще раз, каким был, таким остался. Нет. 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 Почему наши молитвы сейчас бывают бессильными? Мы все надеемся, подали в храм, у нас и там кто-то помолится. Ай-яй-яй. Уже если ты не молишься, который говорит, что любишь его, кто же там, голубчик, помолится? Ну что же мы себя обманываем? Вот это очень важная, важная мысль. Ее бы нужно всем нам усвоить. И никогда не забывать. Потому что у всех у нас это, эти вещи постоянно происходят. И другим надо говорить, вот чем мы реально поможем. Это бесспорно поможет. А прочими вещами не знаю, в какой мере мы поможем. Записок можно миллион написать. И денег сколько угодно дать, особенно если их много. И ничем не помочь можно. Своим изменением, своей христианской жизнью, борьбой с своими страстями, особенно вот с этими, вот этими душевными, этим лицемерием, лукавством и прочими всякой, всякими вещами. Вот чем мы поможем действительно, во имя усопшего. Я не отвечу злом на злом вот этому своему соседу несчастному, или этой соседке, которая хуже всех на свете. Я-то хороший же, правда же. А соседка дрянь. Вот тут не ответить. Вот это будет действительно, слышите? Вот оно будет реальная помощь моему усопшему, родному, близкому и любимому человеку. Я сказал, что это знают только христиане. Вот видите, мы с вами это знаем. По крайней мере, теперь знаем. Может, и раньше знали. К сожалению, многие этого не знают. Поэтому очень часто мы своих усопших оставляем без всякой помощи. Это очень жалко, конечно. Но, к сожалению, это факт. Так вот, тем не менее, процессы внутренние какого-то изменения души происходят у человека из-за гроба. Как это происходит, не будем гадать. И я не хочу сейчас вдаваться в эти различные богословские всякие, знаете ли, фантазии. Для нас важна идея, что эти процессы происходят, и надо им помочь. Но в связи с этим тут возникает вот и другой вопрос, о котором, ну как, мы тоже поговорим, как в отношении тех, которые не знали Христа, или не были православными и прочее. Но при условии, я буду говорить, но при условии, если вы с собой не захватили тухлых яиц и гнилых помидоров. Вот так. А то я начну говорить, и вы забросаете. Что тогда делать? Вопрос, очень я вам скажу, такой животрепещущий. Вопрос, который беспокоит множество людей. Вот особенно, когда приходится выступать перед людьми светскими. Вот сейчас я только что в четверг выступал там у космонавтов. Там люди малорелигиозные, подчас вообще не религиозные, заявляют атеисты. Но всех этот вопрос беспокоит. Так что, спасаются только одни православные? А из православных спасается только горстка вот этих праведников? Ну и Бог же ваш хороший. А вы говорите, что он любовь. Какой же любовь? Хуже не придумаешь. У Аллаха, наверное, больше даже любви. Действительно. Вот послушаешь вот такие упреки, и я понимаю психологию этих людей. Вполне понимаю. И вполне понимаю, что мы даем основания для таких мыслей, для таких выводов. Я бы сказал просто, ну, с христианской точки зрения, богохульных выводов, когда они говорят, это ваш Бог, какой он есть Бог, жестокий Бог и все. Знал, что погибнет? Знал. Сотворил? Сотворил. Следовательно, Кальвин, знаете, кальвинисты, может, вы слышали, он так и не рассуждал. Так точно и рассуждал. Да, Бог знал, что одни погибнут, другие спасутся. Поэтому он предопределил с самого начала одних погибели. Вы слышите? Погибели. Просто Бог. Личность. Да, других спасение. И не очень просто рассуждать. Конечно, это ужасно. Как же можно действительно ответить вот на этот вопрос? Вопрос, по которому у святых отцов мы находим различные высказывания. Самые разные. Есть святые отцы, которые прямо говорят, что спасаются только православные. И только в лоне православной церкви возможно спасение. Вне православной церкви нет спасения. Правильно это? Правильно. Правильно. Я только объясню, как правильно, что это значит. Вот сейчас я летел на самолете, но самолет так благополучно долетел, правда, и парашютов нам никому не давали. Но вот во время Второй мировой войны, говорят, было несколько случаев, пока называют два или три, как совершенно достоверных случая, когда сбивали самолет, и летчик падал без парашюта. И оставался не только жив, даже не влетел. Каким образом, говорят, вот эти случаи наши произошли зимой, под откос, и толща снега большая. И он проходил, понимаете, эту толщу. Какой вывод отсюда сделаем? Простой? Зачем парашют? Правда же? Зачем для чего? А находятся, знаете, знахари, которые утирают спасение только с парашютом. Правда же? Да, верно. Спасение только с парашютом. Без парашюта не пытайтесь. Правы те отцы, которые говорили, что спасение только в православной церкви. Верно. В каком смысле? Действительно, православие дает истинный путь. То есть оно обращает внимание на самое главное. Чем человек спасается? Чем он спасается? Спасается изменением. Изменением своей души. Богоуподоблением. Покаяние, стремление к святыне, к Богу. Вот чем он спасается. По тому пути, который указан в Евангелии. По тому пути, который проложили стопы, страдальческие стопы святых подвижников. Они указали действительно оптимальный путь. Вот настоящий путь спасения. Прочие указывают путь. Указывают, конечно, попробуйте из Москвы до Таллина, через Нью-Йорк, например, или через Австралию, с Канберру какую-нибудь пролететь. Или даже не лететь, а на одиночной лодке, проплыть через Тихий океан. Можно доплыть? Ну, можно, конечно. Но, скорее всего, очень, очень трудно. Так что, когда святые отцы говорят, что спасение только в лоне православной церкви, верно, но этим самым, они не утверждают, что спасутся только православные. И только из православных, только те, вот, ну, та небольшая группа, а все, весь мир погибнет. Вы знаете, что сейчас на земном шаре 6 миллиардов людей. Православных 175 миллионов православных. Слышите? Все прочие или не православные, или вообще не христиане. Это из 6 миллиардов. Представляете картину? Что-то здесь явно, мы с чем-то имеем тут дело с более серьезным. Я попытаюсь сейчас вам объяснить, то есть высказать свою точку зрения на этот очень такой деликатный, я бы сказал, вопрос, который волнует чрезвычайно многих, а многих отталкивает, прямо отталкивает от христианства. Знаете, что сказал Христос? Всякий грех, слышите, и хула на Сына Человеческого, то есть на Христа, непринятие Христа, простятся человеком. А хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в будущем. Интересные слова. Еще раз говорю, это сам Христос сказал, а не кто-нибудь. Если мы обратимся к пониманию этих слов, так как дается оно у святых отцов, то, в общем, это понимание однозначно. Под хулой на Духа Святого, то есть единственный непрощающийся грех, разумеется, ожесточение сознательное, знаете, уклонение от истины, сознательная борьба с истиной, сознательно. Не потому, что я, извините, вот пьяница, уже не могу не пить. Ясно, что пьянство – это ужасная вещь, но человек уже не может. Таких жил условий, таких компаний, в конце концов, приобрел страсть, он ничего не может сделать. Нет, он и раб был бы освободиться. Да не может освободиться. Нет, не об этом, оказывается, речь идет. Речь идет о сознательном, свободном противлении того, что взору человека преподносится как истина, как святыня, как правда. Помните, когда Христос четверодневного Лазаря воскресил, что Синедрион постановил? Убить и Лазаря. Уже стало ясно, кто такой Христос. Очевидно. Уже все, сомнений нет. Нет? Хорошо. Убить и свидетеля. Вот это просто пример такого ожесточения. Так вы знаете, но к такому состоянию не просто человек приходит, а то можно подумать, ну вот видите, эти, так сказать, только фарисеи, книжники, первосвященники такие, а мы-то не такие. А каким образом они стали такими? Вот ведь вопрос-то. Это же очень важно. Ведь просто так грех не совершается же, тем более такой страшный грех. Вообще ни один тяжелый грех просто так не совершается. К нему человек идет. Идет. Совершая его бесчисленное множество раз, если хотите, в мыслях, в желаниях, в своих чувствах, сочувствием этому. Так? А как приходит он к этому страшнейшему греху? Здесь, я вам скажу, святоотеческая мысль достаточно однозначно говорит, как человек приходит к этой хуле на Духа Святого. Суть этой хулы заключается в гордыне человеческой. Гордыне. Откуда проистекает эта гордыня? Из чувства своей праведности. Слышите? Из чувства своей праведности. Вспомните притчу о мытаре и фарисее. Так фарисей хвалился. Что он делает? И обратите внимание, в Евангелии, кроме Никодима и Иосифа, и то, которые приходили ночью, слышите? Ночью. Иначе боялись. Кому Христос, так сказать, проявил свое благоволение? Кого Он оправдал? Кого поставил в пример? Это просто поразительная картина. Поставил именно тех, кто были очевидными грешниками. Но! И это «но» очень важно. Эти грешники действительно видели, что они на самом деле грешники. И они поставлены в пример. Самое же страшное, оказывается, что в человеке, когда он видит себя праведником, когда он даже свои грехи очевидные оправдывает. Оправдывает. Это самое обыкновенное, так сказать, явление. Я не виноват. Все вокруг меня виноваты. Я только не виноват. Я один правильный. Виноват он, виновата она, виноваты они. Все на свете, но не я. А если у меня есть какие-нибудь грехи, ну, у кого их нет? Чего особенного? А я, в общем, хороший. Вот где корень, из которого вырастает, вот это самый страшный грех хулы на Духа Святого. Я хороший человек. И поэтому я ожидаю от Бога. Чего? Наград, конечно. Венцов. Митр. Венцов ожидаю я. Вот откуда рождается это мнение о себе, это гордыня, это чувство праведности, которое уже действительно становится инструментом противления Богу. Ибо такому человеку никакого Бога-спасителя не нужно. Мне не нужен спаситель. Я хороший. Мне нужен наградитель. Поэтому спасителю такой человек противится. И мы видим, верно, кто расстал Христа? Лжеправедники. Вот откуда рождается вот эта хула на Духа Святого. Вот это самое величайшее бедствие для человека. Недаром Макарий Великий говорил, что вот это вот мнение о себе, это гордыня, является медной стеной, стоящей между человеком и Богом. Первый в рай вошел разбойник, который осознал. Здесь он только сказал. Он понимал, что он совсем не тот, кем он должен быть. Это совершенно очевидно. Так просто подобные вещи не случаются. Эти праведники проходили мимо, кивали головами своими и говорили: сойди с креста. Мы в тебя поверим. Вот она, хула. Так вот, значит, вот к этой хуле на Духа Святого приходит тот человек, который, если хотите, Ну, два есть момента. Или попирает откровенно совесть, то есть он уже попирает законы правды, да? Уже очевидно, прямо противится и впадает в настоящий сатанизм. Или же, хотя это вещи, можно сказать, очень близкие между собой, почти тождественные. Или, как кажется, он живет по Божьему закону, живет праведно и как на дрожжах растит это свое «я». Вот такие люди, по слову Христову, не имеют прощения. Почему? А потому что они никогда и не попросят прощения. Нет у них покаяния. И из этого состояния не может быть этого покаяния. Не может быть этого изменения. Вот почему. Прочие же все грехи могут быть прощены. Почему? Потому что там возможно покаяние. И покаяние, через покаяние эти грехи прощаются. Почему Господь и говорит, всякий грех и хула, даже хула на Сына Человеческого, слышите? То есть отрицание Христа, внешнее, формальное отрицание Христа, ну, скажем, какой-нибудь там атеист, буддист, я не знаю, кто там, мусульман, даже внешнее вот это отрицание Христа, говорит, даже и этот грех может быть прощен. При каком же условии он может быть прощен? Если нет хулы на Духа Святого. Что это означает «нет хулы»? Что такое «есть хула»? Мы поговорили. А что такое «нет хулы»? Вот об этом мы находим достаточно много. И в апостольских посланиях, и у святых отцов множество находим мы высказываний, которые проводят одну и ту же мысль. Она заключается в чем? Вот, хотя возьмем Деяния апостолов. «Всякий, делающий правду, приятен ему». То есть, который стремится к истине, который стремится к святыне, который стремится к правде, и который видит, что сам-то он не истинен, не свят и не праведен. Вы слышите? Это очень важно. Потому что иногда такие праведники, что он стремится всю жизнь бороться за истину. Так же, как можно бороться, в свое время говорили, бороться за мир так, что не оставить камня на камне. Так и здесь тоже. Может бороться за истину, что всех готов уничтожить. Нет, нет. Кто действительно по совести стремится жить, кто искренне ищет эту истину, и кто по объективным условиям не смог найти. Примеры, ну, пожалуйста. Русь крестилась только 1000 лет тому назад, правда же? А первые 1000 лет все погибали. Господь дает вот эту вот удивительную, я бы сказал, уже ли мысль, которая показывает, что он никого не отвергает, кто стремится к нему. Сошествие в ад, Великая Суббота, которую мы отмечаем. Почему сошествие в ад? Говорят, что он выводит всех тех, кого мы именуем ветхозаветными праведниками. Кто же эти ветхозаветные праведники? Иногда вот чисто такая вот формула у нас звучит, которая вводит скорее в заблуждение даже, чем открывает истину. Да. Праведники, те, кто верили, что придет Мессия Спаситель. Простите, но эта вера очень напоминает просто чисто протестантскую веру. Что значит верили, что придет Спаситель? Не об этом речь идет. Праведниками именуются те люди, которые в своей жизни действительно стремились осуществить правду. Так? Видели, как они не достигают этой правды. Видели погибельность своего состояния, своей души. Видели, видели. Надо не завидовать, я завидую. Надо не лгать, я лгу. И так далее. Так видели. Видели и чувствовали отсюда, что им нужен Спаситель. Вы слышите? Это православная вера. О чем говорит? Спасается тот, кто видит, что ему нужен Бог-Спаситель. А когда я просто верю, что придет Спаситель, или 2000 лет тому назад пришел Спаситель, я ничем не отличаюсь, могу не отличаться ничем от бесов, которые верят и остаются бесами. Верят и трепещут. Так вот, оказывается, кто праведник с христианской точки зрения. Тот, кто стремится к правде, что осуществляет ее в своей жизни. И кто через этот подвиг понуждения себя видит, насколько он недостоин той святыни, той правды, к которой он стремится. Видит, только Бог может помочь ему стать тем, кем он хочет быть. Без Бога я весь в страстях и весь в погибели. И они меня погубят. Так вот, почему апостол Павел и пишет послание к Тимофею: «Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче своих по вере». Слышите, какие удивительные слова. Слышите, удивительные слова, а особенно своих по вере. То есть, без сомнения, христиан, которые свои, которые истинно веруют, но так Спаситель всех человеков. Вот такая точка зрения, она может вызвать очень серьезные возражения, то, что я вам сейчас сказал. Так что ж тогда получается? Не все равно, как верить. Так тогда может быть кем угодно. Первое. Спасение совершается Христом. И только благодаря Его жертве. Слышите, и только. Никто до Христа, никакие праведники, которые видели нужду Спасителя, никто не спасался. Жертвою Христовой, Христом спасаются. Это первое. Без Христа нет спасения. Иначе бы он не приходил на землю. Это важнейшее условие. Второе, а вот второе, вот теперь мы обратимся к тому, с чего начали разговор. Апостол Павел в одном месте пишет, правда, по другому поводу, но я думаю, что можно применить эти его слова и в данной ситуации. Что можно, оказывается, спастись, но как из огня. Когда все сгорит. И спасется человек, как из огня. А сам остался ни с чем. О чем мы говорили? Христианство дает возможность человеку уже здесь подготовиться к той жизни. И своей борьбой с грехом, понуждением к добродетели и покаянием уже, если хотите, освободить себе путь к Богу там. То есть подготовить себя таким образом, что там безболезненно достичь этого спасения. Человек же, который не знал христианства, слышите, поэтому не мог вести правильной человеческой жизни. Слышите, христианская жизнь – это и есть правильная человеческая жизнь. Который не знал этого, ой, как многим он заражен. И вот здесь-то начинается вот все то, о чем мы сегодня вот начали говорить. Не зная этого, он попадает в мир, тот мир. И тут то употребляется слово, которое сегодня произносили, но оно, по-видимому, подходит. Начинается истязание, что называется, человека. Не кто-то, конечно, Бог никого не истязает, а истязание, потому что страсти, с которыми он не боролся, так, эти пороки и так далее, чтобы он даже не знал, как к ним подходить. И вообще он не знал о праведной жизни. Вот здесь-то встреча с тем миром оказывается для человека в высшей степени тяжелой, тяжелой и страшной. Не христианам, то есть не знающим, как вести правильную человеческую жизнь. Тяжел тот мир. Да, возможно, если он не похулил Духа Святого, возможно, что к страшному суду этот процесс изменения, который человек идет, может привести его к спасению. Может быть. Но каков это тяжелый путь. Представьте себе, приглашают на прекрасный прием. Да, один человек знает дорогу и проходит безболезненно. А другой не знает и попадает. Таким то разбойником, то из-за болота, то еще куда-то. В общем, в конце концов, весь избитый, израненный, неизвестно что. Так? То есть через громадные препятствия, труды, болезни и страдания, если он придет. Разница большая? Очень большая разница. А Бог есть любовь, поэтому он предупреждает. Поэтому посылает апостолов, шедшие на учите, все народы, крестящие их. Все народы, ибо он есть любовь. И предупреждает каждого человека о том, чтобы он не страдал, как можно меньше страдал, предупреждая о том, что ему будет. Так что мне кажется, что спасется, конечно, больше людей. Я думаю, что спасутся многие люди, которые искренне стремились жить по совести, искренне стремились к правде, которые осознали и увидели свою немощь, свою нищету в борьбе с тем злом, которое в нас присутствует. Но жалко не христиан. Очень много придется им пострадать, прежде чем измениться настолько, чтобы принять Бога. Не пасть перед лицом того зла, тех страстей, которые обуревают нашу душу.